Шалом лекулам, анахну.
Здравствуйте всем. Начинаем сегодня месяц статей по теме Песах. Статья, которую будем читать сейчас, труды Рабаша, второй том, страница 1401. Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в работе? Учебный материал есть на сайтах Сватова и Ару. Также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Каждый, кто задает вопросы в учебном зале, просим его встать, держать микрофон близко рта, говорить громко и четко. Какова причина, по которой Израилю удостоилось унаследовать землю в работе? Писание говорит: «Не за праведность твою и не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих Творец Всесильный твой изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять это, потому что отсюда получается, что причина, по которой Творец дал наследование земли народу Израиля, это, поскольку сказано, за греховность народов этих Творец и сильный твой изгоняет их от тебя. Другими словами, если причина греховности народов не существовала бы, то не было бы того, чтобы он дал наследование земли. И кроме того, следует понять, что такое вторая причина. Он говорит: «Потому что поклялся Творец отцам твоим». А если бы не клятва, Творец не должен был бы дать эту землю народу Израиля. Это понять трудно. Ведь наши мудрецы сказали: мир был создан только лишь для Израиля. Получается, что все хорошие вещи, существующие в мире, есть только для Израиля. А отсюда получается, что по другим причинам народу Израиля дают землю, драгоценную, благую, просторную землю, текущую молоком и медом. И Писание говорит о двух причинах. Первая — из-за греховности народов. Второе — из-за клятвы, которой он поклялся отцам твоим. Однако Писание хочет сказать нам, что мы не должны заблуждаться, что причина, по которой он дает нам наследование земли, это из-за праведности твоей и прямоты сердца твоего идешь ты наследовать их землю, а по двум вышеназванным причинам. Мой отец и учитель спросил о стихе и сказал он ему, чтобы дать тебе эту землю во владение, и сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую я?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И он спросил, в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как я узнаю, что унаследую я?» Ведь Творец сказал ему: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после этого выйдут они с большим достоянием». Другими словами, ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам говорит, что он хочет гарантийное следование. И тогда Творец дал ему ответ, и благодаря этому ответу он уже будет уверен в наследовании Земли. В таком случае следует понять этот ответ, потому что в нем уже есть гарантийное следование. И Барсалам сказал, что имеется в виду, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследование, Авраам увидел величие и важность этой земли. Ведь наследование земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает их душам, потому что Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля, а Авраам видел, согласно правилу, что нет света без кли, то есть нет наполнения без хисарона, что если Творец даст Исраэлю некоторое свечение и пробуждение свыше, они удовлетворяться малым, и не будет у них никакого хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля мог получить наследование земли, поскольку у них нет потребности в этом. И в этом состоял вопрос, как я узнаю. Мне страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему. Вопрос его был, что он сказал, что он не видит, что у них будет потребность в этом. Подобно тому, как человеку дает какой-то ценный предмет, но если у него нет потребности в этом, человек не сможет насладиться им. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут наслаждаться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, однако, если у нижнего нет потребности, что же может сделать дающий? И это то, что спросил Авраам. А ответ был: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». Другими словами, они будут в изгнании среди египтян, это называется «чужая страна», что означает, что народ Израиля, который хочет работать ради небес, а египтяне будут властвовать над ними, и всякий раз народ Израиля будет желать выйти из изгнания, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. И в общем народы мира называются желание получать ради себя. Однако в желании получать есть много желаний. И каждое желание, каждое отдельное желание относится к особому народу. Поэтому в общем они называются 70 народами мира, что соответствует 70 свойствам желания. И это происходит от понятия «одно против другого», то есть против семи сферот святости, то есть хагат ныим, и каждый из них включает 10 сферот, вместе получается 70 народов. А также есть свойство Исраэль, и они называются по имени Яшар Эль, прямо к Творцу. И это противоположно желанию получать для себя. А они относятся к свойству желания отдавать Творцу. То есть он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому, поскольку египтяне властвовали над ними, они были обязаны производить все работы ради египтян, а не ради Творца. И поэтому сказано: «Возопили сыны Израиля от работы». Это означает, что сыны Израиля хотели работать ради Творца, а египтяне властвовали над ними, поэтому и возопили. Другими словами, они увидели, что мало того, что они не продвигаются, а они еще идут назад. И потому сказано: «И поднялся вопль их к Творцу от этой работы». И тогда, когда они видят, что не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они просят Творца, как сказано: «Поднялся вопль их к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как говорит книга Зоар, о словах «пришедшему очиститься помогают». И Зоар спрашивает, чем, и отвечает: «Святой душой». Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда всякий раз больше видна власть зла, и тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать является властью египтян, и это такое большое зло, что оно отдаляет его от Творца. Другими словами, до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это из-за того, что известно, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают постепенно, потому что иначе он тотчас же убежит от работы, потому что он скажет, что это не для него. И из сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что свойства лишма не раскрывают человеку в начале работы, а пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им приоткрывают тайну эту очень постепенно». То есть следует понять, как может происходить это постепенно. Ведь когда человеку говорят, что он должен делать все лишма, все уже открыто ему. А что же еще можно открыть? А следует объяснить, что то, что он говорит, им приоткрывают, кто раскрывает им эту тайну лишма. А также следует понять то, что он говорит, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большей мудростью. Кто знает, что он уже удостоился свойства, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большей мудростью? Это можно понять, как говорит книга Зоар, в простом объяснении стиха, когда узнает он о грехе своем, и Зор спрашивает, кто сообщает ему об этом, и отвечает «Творец». И следует понять, почему он говорит, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Каким образом он сообщил ему? И следует объяснить это согласно тому, как написано в комментарии Сулам. Если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, тем не менее, благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенную в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И сказанного поймем, как Творец сообщает ему, что он согрешил. И следует объяснить, что то, что человек учится даже в Лолишма, свет в ней сообщает ему, что желание получать является причиной всего зла, ибо оно мешает ему, чтобы у него возникла способность получать благо и наслаждение, которые заложены в желании Творца давать созданиям. А свет, заключенный в Торе, это называется, что Творец сообщает человеку, что он согрешил. И отсюда следует также объяснить, почему Рамбам говорит, что нужно начинать приучать человека к работе в Лолишма, а не в Лишма. И это из-за того, что Лишма раскрывают человеку благодаря тому, что он получает свет Торы. Получается автоматически, что если он не занимается Торой даже в Лолишма, откуда он возьмет свет Торы? Поэтому, говорит Рамбам, что следует начинать с Лолишма. И отсюда поймем то, что мы спросили. Кто знает, что они уже преисполнились большей мудрости, и уже можно раскрывать им, что такое лишма? Ответ заключается в том, что свет в Торе знает, насколько они впечатляются светом Торы. В этой мере есть возможность раскрывать им, что такое лишма. И отсюда поймем слова Рамбама, что им приоткрывают это очень постепенно, что означает, что понятие «ради небес» означает не ради собственной выгоды. И человек должен почувствовать, что такое не ради собственной выгоды, и это раскрывает ему свет Торы. Поэтому всякий раз свет раскрывает ему величину зла в желании получать, потому что благодаря свету, который человек получает из Торы, он видит всякий раз небольшое зло, которое есть в желании получать. И потому, он говорит, ему приоткрывают это очень постепенно. А зло следует понимать в двух видах. Первое. В чем заключается польза зла? То есть сколько человек теряет из-за получения ради собственной выгоды. Второе, насколько тело сопротивляется работе на отдачу. И две эти вещи человек получает от света, заключенного в Торе, постепенно. И потому, он говорит, ему приоткрывают тайну эту очень постепенно. То есть, именно благодаря свету, который он получает в свойстве Торы, в Лолишма, он приходит к раскрытию двух выше названных аспектов, то есть меры зла, находящегося в желании получать, и меры сопротивления тела, всякий раз в большей мере, когда человек видит, что в его силах преодолевать. И поэтому он говорит постепенно, другими словами, всякий раз свет раскрывает ему, и это называется, что невозможно раскрыть ему это за один раз. И из сказанного поймем то, что мы спросили, почему Писание говорит, что именно из-за греховности народов они удостоились наследования земли. И причина этого, как сказано выше, как Творец обещал Аврааму, что таким образом, то есть что Израиль будут страдать в изгнании от египтян, то есть все народы мира со всеми дурными свойствами, которые есть у них, хотят властвовать над народом Израиля, а народ Израиля хочет как раз делать все ради Творца, а не для выгоды 70 народов, как сказано выше. И тогда в них ощущается хисарон, и они увидят, что они не в силах преодолеть их. И тогда произойдет, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся воплих к Творцу от этой работы. И тогда Творец даст им помощь, которая требуется для этого. И это, как сказано выше, что всякий раз они будут удостаиваться святой души, и это будет причиной того, что сыны Израиля должны будут получить святость этой земли, потому что они получат это из необходимости, то есть чтобы спастись от власти народов мира. И потому сказано, за греховность народов этих Творец Всесильный твой изгоняет их от тебя. Другими словами, именно из-за грехов народов есть возможность, чтобы Творец дал им в наследование землю Израиля. Ведь ощущение зла, когда они ощущают, что это зло — это то, что мешает им прийти к близости к Творцу, потому что лишь этого недостает нам. Ведь близость и отдаленность в духовном — это подобие по форме. А когда есть подобие по форме между светом и кли, тогда свет облачается в кли. Поэтому ощущение зла, которое называется греховностью народов, вызывает потребность избавиться от этого зла. И тогда человек начинает очищать себя от получения ради себя. И тогда он видит, что это не в его возможностях. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он помог ему, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Как сказано выше в словах книги Зоар, что ему дают святую душу. Другими словами, всякий раз, когда он получает помощь свыше, это происходит через то, что ему дают святую душу. Получается, что подъемы и падения являются причиной, вызывающей потребность и желание получить наследование земли. И потому сказано, что причина состоит в том, что Творец поклялся отцам твоим, что означает не то, что причина это потому, что он поклялся отцам твоим, поэтому он дает им наследование земли. И мы спросили, но ведь наши мудрецы сказали о словах «в начале бы решит» нет начала, кроме Израиля. Получается, что все было ради Израиля, а не из-за клятвы, которой он поклялся отцам. Однако следует объяснить, когда сыны Израиля будут способны принять наследование земли, то есть у них будет потребность в наследовании земли из-за причины, как он говорит, за греховность народов этих, Творец Всесильный твой изгоняет их от тебя. Это является причиной, по которой сыны Израиля унаследуют эту землю. Известно, что Эрец, земля, называется свойством Малхут, а Малхут называется Кнесет Исраэль, из-за того, что она собирает внутри себя все, что есть в Зейрампене, называемом Исраэль. И это называется единением Творца и шхина его. И благодаря этому единению высшее благо передается душам. И все это возникло с начала замысла творения. Как объяснили наши мудрецы, нет другого начала, кроме Израиля. Другими словами, цель творения, состоящая в желании его насладить свои создания, имеется в виду сыны Израиля. Только каким образом они получат эти блага и наслаждения? Об этом сообщает нам Писание, что главная причина, из-за которой они будут способны получить, это свойство греховности народов, а также для того, чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим. А наследование земли это, как он сообщил Аврааму, когда Авраам спросил, как я узнаю, что унаследую ее. И ответ Творца был, что сыны Израиля будут в изгнании, где имеется в виду, из-за греховности народов. Из сказанного получается, что человек не может подниматься по ступеням святости, если он не ощущает недостатка в состоянии, в котором он пребывает. Другими словами, недостатки и страдания, которые человек ощущает, дают ему потребность находить советы, чтобы заполнить свои хисароны. Тогда как, если он не ощущает сам хисарона, другими словами, что даже возможно, что он знает, что у него есть хисароны в его работе, но у него нет страданий от этого, этот хисарон не способен получить наполнение из-за того, что он не ищет советов для этого, а без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просил Творца от всего сердца, нет возможности для ответа на молитву, поскольку если у него нет страданий от этого хисарона, он уже не может просить от всего сердца. И это, как сказано в Мидраше, Шохер Тов, ибо Творец Всесильный твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, даже если ты сидишь, ничего не делая. Как следует из Писания, во всяком деле рук твоих, если сделал, благословляется, а если нет, не благословляется. Таким образом, мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение не может прийти. И возникает вопрос, почему? И ответ состоит в том, что когда человек начинает совершать действия, от этой работы человек получает хисарон к этому. Другими словами, есть разница в потребности в этом предмете. Другими словами, следует понять, насколько человеку необходимо то, чего он желает достичь. Ведь работа и советы, когда человек вкладывает для того, чтобы достичь желаемого, расширяет потребность в этом. И так или иначе, когда он достигнет желаемого, он сможет насладиться им. Поэтому, когда говорят о духовной работе, хотя у человека есть потребность подниматься в этой работе, но эта потребность еще не действует в человеке так, чтобы у него была потребность в этом. И автоматически, когда ему дадут что-то свыше, а он еще не умеет дорожить тем, что ему дадут, это пропадет в ситриахре. И все это вызвано тем, что человек еще не настолько умен, чтобы уметь оценить нечто в духовном. И это, как сказали наши мудрецы, кто называется глупцом, тот, кто теряет то, что ему дают. Другими словами, то, что человек не умеет ценить, если ему дают некоторое приближение свыше, поэтому это сейчас же уходит от него, и он получает падение, и это вызвано тем, что он не умеет оберегать это приближение. Ведь в мире принято, что если кому-то дают немного войти в царский двор, он заботится и ищет способы, как войти в царский дворец, а не удовлетворяется тем, что он находится в царском дворе. Поэтому, когда человека приближают немного, человек удовлетворяется тем, что его приблизили, и не заботится о том, чтобы искать способы, как продвигаться вперед. Поэтому этого человека отбрасывают наружу. И тогда, когда человек получает падение, а это называется дорожной аварии, другими словами, он попадает в аварию на пути приближения к Творцу. То есть другая машина врезается в его машину. Другими словами, машина материального мира врезается в машину желания отдавать. И тогда вся жизнь, которая была у него со стороны желания отдавать, уходит от него, и он остается без сознания. Другими словами, сейчас он чувствует, что у него уже нет духовной жизни. И пока он постепенно приходит в себя и начинает чувствовать, что вся жизнь, от которой он живет сейчас, вызвано только желанием получать для себя, и тогда он снова начинает думать и искать советы, как снова войти в работу на отдачу. Получается, что для того, чтобы у него был хисарон, чтобы у него была потребность подниматься по ступеням работы на отдачу, свыше ему дают падение, чтобы у него возникла потребность продвигаться. Ведь без настоящей потребности человек не способен получить то, чего он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберегать себя, чтобы у него не произошло дорожной аварии, он должен оберегать себя, чтобы у него не было столкновения с машиной желания получать. И тогда он будет уверен, что у него не исчезнет то, что ему дают, то есть подъем, который он получил. И из сказанного следует объяснить стих: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И следует объяснить это в отношении работы, что человек должен помнить, что у него было падение до того, как он пришел к подъему. Другими словами, Творец дал ему почувствовать зло, заключенное в нем. То есть человек должен верить, что это ощущение, что он раб среди египтян, то есть что у него нет власти совершить хоть что-либо ради Творца, а все, что он делает, это только лишь ради выгоды египтян в нем, это приходит к нему от Творца. А потом он должен помнить, что сейчас, когда он находится в состоянии подъема, то есть он ощущает немного, что он приближен к святости, тогда он должен помнить, что он должен идти вперед. Поэтому он должен сейчас помнить, как до этого он был рабом, то есть он был в состоянии падения. Поэтому он должен сейчас тоже найти в себе место хисарона для того, чтобы у него была потребность идти вперед. Иначе свыше обязаны дать ему падение, потому что без потребности человек не может продвигаться, и он должен оставаться в состоянии, в котором он находится. Поэтому для того, чтобы не было потребности давать ему падение во время подъема, он должен найти в себе место хисарона. И потому сказано: «И помни, что рабом был ты в земле египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда». И из сказанного получается, что человек должен начинать работу в свойстве всего общества клаль, то есть в плане действия, и настраивать намерение, чтобы это было ради небес, что означает, что человек исполняет Тору и заповеди из-за того, что Творец дал нам Тору жизни. И благодаря тому, что мы храним то, что Творец заповедовал нам, мы получаем вознаграждение, как сказали наши мудрецы: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Благодаря этому нам будет хорошо в этом мире и хорошо в мире будущем. И потому мы должны верить, что даже если к нему приходят мнения и мысли, которые не дают ему верить, что он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры. А потом есть более высокая ступень, которая называется «не ради получения вознаграждения». А он удостаивается почувствовать, что исполнение Торы и заповедей находится у него в свойстве, что он служит великому царю, и от этого приходит к наследованию земли.
Хорошо. Спасибо Гиладу. Вопросы?
Он пишет нам, что условие для раскрытия прийти к Лишма — это воодушевление света Торы. Как прийти к воодушевлению, впечатлению от света Торы?
Ну, что написано из того, что мы прочитали? Я спрашиваю.
Написано.
Кто может ответить?
Написано постепенно от света Тора.
Что постепенно?
Постепенно, так и получаем от света Тора. Мы получаем сознание.
Да.
Написано, ответ, свет в Торе знает, насколько они впечатляются от света Торы. В этой мере есть способность раскрыть им лишма. Здесь много о том, что свет приводит в действие человека, свет продвигает человека, раскрывает ему все. Вопрос действительно, то, что Микки говорит, как нам сделать так, чтобы свет Торы, свет — это то, что приводит в действие это все.
Да.
Спасибо.
Еще.
Ну.
Да, Гилад.
У меня тоже тот же вопрос. Когда мы читали, тоже возник вопрос. Говорит, что свет Торы, свет в Торе знает, насколько они впечатляются. В этой мере есть способность раскрыть им лишма. Как будто относится к отчеловечиванию, что свет что-то в смысле, он знает сколько, и согласно этому дает тебе.
Верно. Верно.
Вот, Кен.
Еще.
Когда мы начинаем объединяться, приходит свет и показывает нам то, над чем мы должны работать, чтобы подняться на следующий уровень. И тогда мы приходим к лишма.
Кен.
Букертов.
Он говорит, что нужно заниматься Торой, чтобы удостоиться света. И у меня возник вопрос, что такое заниматься Торой вообще? Что это значит заниматься Торой? Как результат этого понятно, что свет исправляет. Но не понятно, все еще не понятно, что заниматься Торой, даже его лишма, чтобы удостоиться лишма. Если это в порядке, что я спросил, он не ответил.
Да, это действительно вопрос. Еще.
Думаю, что в конце статьи он дает ответ на все, как продвигаться. Он поэтому говорит во время подъема, он должен найти у себя место хисарона. То есть вся эта методика, как продвигаться, это, по сути дела, прийти к какому-то искусству такому, что даже когда ты находишься во время подъема, тебе удается найти место хисарона, чтобы продвигаться дальше. Итак, человек все время продвигается в пробуждении снизу, как он говорит, вот без пробуждения снизу, он говорит, это, до этого ничего не произойдет, то есть свет будет продвигать его, но это должно начинаться с какого-то предварения работы человека.
Так чем он может вооружиться, человек?
Группой, чтобы подталкивала его, так мне кажется. Чем-то, что даст ему все время намек, как продвигаться. Потому что на самом деле это работа, это какое-то искусство такое, когда ты находишься на подъеме, и все-таки ты находишь хисарон.
Да.
Вот.
Еще.
Кен.
Вне этого, это еще больше того, если ты находишься все равно во время подъема, у тебя будет авария. Это как бы ты находишься в напряжении, или найти хисарон, или ты обязательно должен упасть в какую-то материальность, или это всегда непонятно, как все время быть в тенденции еще больше хисарон, еще больше хисарон.
Но.
Может, добавим что-то от жизни? Это как ребенок, который все время смотрит на большего ребенка, хочет быть как он. То есть на каждом этапе мы должны смотреть всегда, чтобы вырасти больше.
Верно.
Кен.
Тодо Рабаров.
Я думаю, что в конечном счете Творец дает нам тут ценить связь с ним. Изначально, что я имею в виду, что свет, с одной стороны, дает нам почувствовать зло в нас, желание получать для себя. И это требование, этот хисарон к этому исправлению, к отдаче, это только через то, что мы действительно просим всякий раз помощи у Творца. Без помощи от Творца, по сути дела, Творец — это поручительство между нами, в связи между нами. В любви невозможно прийти к отдаче, невозможно прийти к любви к товарищам без этой помощи, без этой общей силы, которую мы строим. От того, что мы на самом деле раскрываем в обратную сторону, без хисарона невозможно раскрыть, как он говорит, без клинет наполнения. И это, по сути, начинается с того, что он всякий раз раскрывает нам пробуждение. Прежде всего, у каждого из нас пробуждение точки в сердце, это прежде всего. Наша основа. И тут мы продолжаем, Творец дает нам все время еще хисарон, еще, пока мы не приходим в конечном счете к истинному смыслу жизни, что такое сила отдачи и любви. И это наследование, которое мы получили, Исраэль. В конечном счете все начинается и заканчивается на том, что мы сливаемся в подобии по форме с Творцом. Спасибо.
Нечего больше добавить.
Можно
только сказать, что он пишет, что до того, как он начал работать на отдаче, он не знал, сколько зла причиняет желание получать. То есть, чем больше мы пытаемся работать в отдаче, мы постепенно начинаем раскрывать злое начало, греховность народов, и это вызывает потребность большую потребность продвигаться, не оставаться в свойстве Авраама. Ведь Авраам спрашивает, как я узнаю, что у нас следа. Авраам — это хесед, правая линия, чтобы не застревать в хасадим. Он должен помнить, что рабом был ты в земле египетской, то есть помнить и искать хесарон, чтобы продвигаться. Это, по сути дела, если я правильно понимаю, перейти из правой линии влево.
Да.
Пишет в конце, человек должен начинать работу в свойстве всего общества, клаль, то есть в свойстве действия, и настраивать намерение, чтобы это было ради небес. То есть тут есть два условия. А до этого он пишет, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, благословение не может прийти, и возникает вопрос, почему, и ответ, то, что человек начинает делать от этой работы, человек получает хисарон к этому. Статья называется «Какова причина, по которой Исраилю достоились наследования земли?» Он пишет, что есть гарантия этого наследования. И наследование имеется в виду свойство Малхут, которое принимается из света свыше и передает душам, потому что Малхут называется собрание Исраиля. Возникает вопрос, как получить света. Ответ на вопрос.
Еще.
Тут еще вопрос, если путь привести человека к цели, это всякий раз давать ему осознание зла, и тогда выходить из этого, снова осознание, снова выйти, то понятно, более-менее, работа в Египте. Но как после того, как они вышли из Египта, это все еще служит им топливом.
Но подожди, и об этом будем учить. Мы еще не выходим. Необходимо еще поучиться. Ладно. Так нет больше ответов. Нет больше вопросов.
То же
самое, что до этого я сказал. Почему Рабаш говорит, чтобы ты преуспел прийти к этому хисарону во время подъема, тебе нужна группа? Почему группа здесь и товарищи вообще нету тут в конце этой статьи? Вообще не упоминает этого?
Потому что в начале изгнания это человеку непонятно.
Но, я говорю, он дает какой-то совет, как один человек может реализовать его.
Один не может.
Это уже понятно, поэтому я спрашиваю. Он дает совет. Он говорит, ты находишься во время подъема, найди хисарон. Человек, который находится на этапе подъема, он не ищет хисарон, ему хорошо на подъеме. Хисарон может получить действительно от своего окружения. А здесь это не упоминается, потому я спрашиваю, почему это так, почему он не... Как бы говорит это и не объясняет.
Оставляет место для следующих статей. Действительно.
Если путь, что падение необходимо, и почему, он пишет, что человек должен оберегать себя, чтобы у него не было столкновения с желанием получать, чтобы не потерял то, что дает ему. Что такое вообще оберегать себя? Вообще?
Оберегать себя — это как не сдаваться перед желанием получения.
Ну, как бы описывает, что весь процесс в том, что ты почувствуешь желание получать сильнее, от этого у тебя будет потребность в Творце.
То, что ты его почувствуешь, это нечто иное, но не то, что ты себя отождествляешь с ним.
Так как оберегать?
Как оберегать от чего?
Ну, от этого столкновения с желанием получать. Что такое оберегать себя? Как человек оберегает себя?
с помощью того, что он понимает каждый раз все больше и больше, откуда приходит желание получения, в чем оно подвергает его опасности, и как человеку одолеть его.
Прекрасно. В описании Рабаши тут статья есть какой-то процесс, который все время процесс продвижения через падение, потом подъем, и снова падение, потребность. И мы видим из жизни много, что как раз у Творца есть склонность высушивать человека.
Верно.
То есть в том, что он отдаляет его от группы или от духовного, он не чувствует в этом большую потребность. Он высыхает, а так...
Да, чтобы человек увидел, что он может сделать в одиночку.
Так как всегда в падении приходит эта потребность вместе в Творце? Ведь часто он описывает тут, что есть две вещи. Первое — это осознание зла, насколько зло отдаляет. То желание получать отдаляет тебя от Творца. И второе, насколько желание получать сопротивляется. Сопротивляется отдаче, не способна на отдачу. То, что он пишет. Мне кажется, что часто, что есть какое-то ощущение, что желание получать сопротивляется. Говорит это вообще, что вне твоей природы ты не способен. Но не всегда вместе с этим возникает эта потребность. Как можно присоединить это больше?
Без того, чтобы он сейчас получил силу против него, он не может выйти из этого. Остается в Египте навсегда. Нет у него сил выйти. Нет у него сил выйти из Египта.
Как раз об этой точке, как не смириться с этим мгновением, когда ты понимаешь, что ты все, поднимаю руки, не могу.
Творец тебе не дает восполнить.
Смириться с состоянием, я имею в виду.
Да,
он тут вводит тоже.
Разумеется. Теперь выводит тебя из земли египетской. Да.
Продолжение этого и то, что Гилад спросил, то, что продвигают постепенно, он говорит, что когда тебя вводят в царский дворец первый раз, как ты находишь советы все время продвигаться? Но, с другой стороны, я часто слышал, что когда мы приходим в состояние, важно соглашаться с Творцом, то, что он проводит тебя. И непонятно, как это складывается вместе, что ты согласен со всем, через что он проводит тебя, чтобы прийти к ради небес, а с другой стороны, ты ищешь все время, как продвигаться, что тебя вводят в царский двор или дают почувствовать вкус.
Только с помощью окружения. Только с помощью группы.
Но если я не как он описывал здесь, я поднимаю руки, опускаю руки. И все, я согласен, делай со мной, что хочешь.
Нет. Когда ты поднимаешь руки и говорит, что нет у тебя, это у тебя нет, но в связи твоей с товарищами есть.
И тогда делать как бы через них искать способы, как войти в царский чертог или как продвигаться в работе, даже когда я... Потому что это как раз состояние подъема, когда он тебя вводит в царский чертог.
Нет, но что ты можешь сделать? Ты не можешь войти? Тебе необходимо желать находить, быть связанным с товарищами.
Я слышал, что самое большое желание — это как раз быть соединенным с Творцом, то есть быть связанным с Творцом.
Но нет тут такого желания.
Это пройдет только через товарищей, через их хисарон.
Да.
Желание отдавать им, не желание получать мое. То есть что там господствует желание получать в этом месте.
Нет, ты обязан понять, что продвижение только в направлении желания отдавать.
Это надо удостоиться от него, то есть это тоже нужно получить от него.
Да, но это уже Творец дает.
Спасибо.
Алмата.
Алматы.
Раз, спасибо. Вот по поводу хисарона во время подъема, Рабаш сравнивает это с садом и царским дворцом. А как человеку различить? Вот в чем отличие царского сада и царского дворца?
Это две похожие вещи, только одна больше другой. Только это. Бершева.
Доброе утро, дорогая десятка. Вопрос по поводу Торы, как она изменяет нас. Я бы добавил к вопросу, что делает Тора, что делает Творец Торе, чтобы превратить ее в то, что выводит нас из 70 народов. Что есть в ней в тот момент, когда мы начинаем раскрывать желание приблизиться к нему? Что он делает с Торой?
В Торе у нас есть сила. Есть сила, которая дает нам важность.
Слушаю, Казанеров, если можно продолжить. Извиняюсь. Изменяет ли он строение Торы? То, что есть 70 народов, которые не принимают это и не приближаются к Творцу, и оставляет нас в состоянии увеличенного желания получать, или он добавляет какой-то новый элемент из того, что есть в нем и нет в нас сейчас. И это, по сути дела, выводит нас с помощью нашей учебы и готовности к нему, к подобию с ним, к слиянию с ним. Это вопрос.
Я думаю, что с помощью того, что мы связываемся с Торой, для Торы, мы получаем от этого новые силы, которые призывают нас к подъему.
Но
уж продолжить, Рав. Вы сказали какое-то время назад, что разница между нами и Творцом, что мы как бы состоим, и он, и мы из семи элементов, у нас не приводится в действие все семь. Свет, заключенный в Торе, это то, что изменяет состав желания получать.
Я не понимаю, что ты говоришь. Но это сейчас не очень важно. Давай посмотрим, что спрашивают еще товарищи, и тогда постараемся ответить. Турция
2.
Как человек может вернуться к молитве, чтобы делать действие по отдаче?
Как
человек может вернуться к молитве, чтобы делать действие по отдаче?
Из того, что он видит, что ему нечего делать. Нет у него келим в руках. Он находится как в середине поля.
Беседа?
Понятно? Турция 7.
Selam sevgiler, selam sevgili dostlar. Işık kötülüğü bize gösteren şey midir, yoksa kötülüğün ifşasından sonra oluşan eksikliğimizi dolduran şey midir? Teşekkürler.
Hayma o, ze ma she megale lanu et ara shebanu.
האם האור זה מה שמגלה לנו את מה שראה בנו?
או מה שממלא אותנו.
או מה שממלא אותנו.
אחרי גילוי הרע.
אור קודם כל מגלה לנו.
Свет прежде всего раскрывает нам зло в нас, осознание зла.
Woman Turkey 7.
Selam sevgiler, selam sevgili dostlar.
Selam.
Metinde kişi yokluktan dolayı acı çekmiyorsa tüm kalbiyle isteyemez diyor. Sorum şu. Düşüşteki eksiklikle yükselişteki eksiklik arasında bir fark var mıdır? Teşekkür ederim.
Здравствуйте. Написано, если человек не просит Творца от всего сердца, то нет понятия молитвы. То есть, если нет страданий от Хиссарона, он не может просить от всего сердца. Отсюда вопрос, какая разница между Хиссароном, падением, в падении и в подъеме? Вообще, есть ли разница? Какая разница между Хиссароном в подъеме и в падении?
В падении — это тот же Хиссарон, который Творец раскрывает в нас, а в подъеме — это когда мы преодолеваем и предпочитаем вот этот духовный подъем вместо реализации усиление желания получать, которое мы получили при падении.
Киев. Киев.
Да, дорогой Рав, тут вот написано, что Авраам увидел согласно правилу, что если Творец даст Израилю немного свечения, то они удостоятся, удовлетворятся малым. А и поэтому потом он им дал изгнание. А вот в нашем случае Творец тоже не будет нам давать никаких малых свечений, а добавлять только изгнание?
В нашем случае посмотрим, как это будет. Анахну немцаим бимацав моот миюхат.
Мы находимся в очень необычном состоянии, которого не было еще никогда в истории. Посмотрим. Это очень интересно. Как действовать?
Просить Творца вот даже о малых свечениях, о пробуждениях.
Ну-ну.
А он как бы нам дает все равно состояние как бы изгнания. Так что мы должны здесь, исходя из этого, просить все-таки конечного выхода, да, либо же каких-то малых свечений, поддержки себе, товарищам.
Это не важно, что мы будем просить. Вместе с Творцом наши желания выстроятся таким образом, что наша просьба всегда будет нас продвигать.
Уман Торонто.
Hello, beloved Rav and friends. There is a quote in the excerpt, and it starts.
Здравствуйте. В статье есть цитата, которая начинается со слов. Если человек занимается Торой и заповедями, даже ради себя.
And then it ends saying, then the Creator will open his eyes to see before him a world filled with utter perfection, without any deficiencies whatsoever.
Заканчивается тем, что если Творец раскроет ему глаза полное совершенство и без хиссарона. По отношению к нашей работе в десятке. Если я вижу подругу, которая страдает, или у которой чего-то не достает, у которой есть хиссарон, то я опасаюсь этого.
Am I to understand then that this is
Меня это огорчает, и я бы хотел сделать что-то, чтобы она не страдала. Должна ли я отсюда понять, что это мое желание получать ради себя? Это то, что заставляет меня видеть картину именно таким образом. И то, что я сейчас, то, как я воспринимаю реальность, это только мое восприятие. Изменю свой подход, намерение и увижу по-другому.
See this friend without any deficiencies whatsoever, and that her life is perfect.
Тогда смогу увидеть эту подругу без хиссаронов, без проблем и без страданий.
Кен.
Да.
Кен. Даром Ван.
Шалом ветуда рав. Аз рабаш.
Здравствуйте, спасибо. Рабаш тут нам показывает в статье, что дарование земли, наследие земли — это раскрытие грешников с помощью грешников.
Да.
Если мы сейчас все это привнесем в нашу учебу, и мы хотели бы получить результат, ведь это начало, то мы учимся, объединяемся вместе и должны видеть величие товарищей в объединении. Как только я не вижу величие товарища, это признак того, что что-то, что мне не нравится, означает, что я начинаю раскрывать грешников в себе, что что-то неправильно. И тогда в объединении между нами, всякий раз, когда что-то происходит с товарищем, мне не всегда надо просить исправления за раскрытие. А свет в этой нашей учебе постепенно будет раскрывать нам еще и еще. И получается, что у нас есть замечательная работа. Как мне кажется, это основа. Это у нас фундамент для работы.
Что ты хочешь сказать?
Он не задавал вопрос, он просто описал то, что он увидел в статье.
Хорошо. Идем дальше.
Сафон Ван.
Шалом, Рав. Бамаамар шекарану рабаш.
Здравствуйте, Рав. В статье, которую мы прочитали, рабаш объясняет, что желание получать для себя в общем называются народами мира. И в желании получать есть множество поджеланий, каждое из которых относится к определенному народу. И всего 70 народов мира. Мы знаем также, что одно относительно другого создал Творец. По отношению к 70 сферот скверны есть 70 сферот святости сына Израиля. Вопрос. В свете усиления антисемитизма и антиизраилизма, раскрытия духовного всего человечества, также и народам мира, народы мира присоединятся к уровню Ишарка Исраэль.
Будем надеяться, что с помощью нашей работы мы исправим весь мир.
Пяти сикс.
Алло, Рав, сумим?
Кен.
Слышно меня, Рав?
Да.
Рав, мы часто изучали тему Песах. Вы очень много раз обучали нас этой теме. Вопрос. Как сейчас заново мы подходим к этой теме правильнее всего?
Каждый раз мы учимся правильно. И на этот раз тоже будем учиться так же. Только отвечай на вопросы и захоти вместе со всеми входить в выяснения, и все будет хорошо.
Право, он пишет, что мир находится в совершенстве. Но мы видим, что наш мир постоянно, наоборот, идет в сторону зла, причем все большего и большего. Как можно соглашаться с Творцом и с этим процессом, когда мы видим все больше зла в мире?
Мы не видим этот мир совершенным. Понятно, что нет. И не должны принимать его в совершенстве. Наоборот, если мы находимся в этом мире и стараемся связать его с Творцом, то этот мир поднимется на более высокий уровень и будет более и будет лучшим миром.
Как можно приблизиться к Творцу? С согласием. Согласием.
Только с помощью молитвы. Приблизиться к Творцу — это называется быть более объединенными, и чтобы Творец объединил нас, и чтобы наполнил все вот эти пустоты между нами. Это то, что нужно.
Он пишет в статье, что помогает человеку святой душой. Также пишет об этом еще в разных других статьях. Вопрос, что это такое святая душа? Как связано это с основным принципом, в том, что человек все время должен растить хисарон в себе?
Это тот же свет, который наполняет Малхут мира бесконечности и предназначен для того, чтобы исправить нас и поднять нас.
Это означает, что этот свет приходит всякий раз, как он описывает здесь, немного по отношению к каждому из желаний. Это, собственно, действие Святой Души.
Да.
Здравствуйте. Вот скажите, здесь в статье вот, пишет Рабаш, что когда человек находится в состоянии подъема, вот, ему каждый раз нужно вспоминать, как прежде он был рабом, то есть как он был в состоянии падения. Что это за правило в моей работе? Что я должен все время в состоянии подъема обращаться к состоянию падения?
Я думаю, это для того, чтобы раскрыть весь рацион Некабель, который ты хочешь исправить. Тов, Анна. Ма.
Несколько вопросов относительно дорожной аварии, которую упоминал в статье. Рабаш пишет, если человек хочет уберечь себя, чтобы не было аварии, он должен уберечь себя от столкновения с другим автомобилем, желанием получать. Спрашивают Уман Пити 1.31. Это столкновение с желанием получать. Можно ли как-то избежать этого столкновения? И вообще, стоит ли стараться избежать? И иначе как мы получим большое желание на выходе?
Мы не можем избежать столкновения с желанием получать. Мы должны понять, что это то упражнение, которое Творец дает нам, чтобы мы действительно раскрыли, чего нам недостает еще в исправлении. После того, как мы исправляем его в той мере, в которой исправляем, так мы можем подняться к следующему миру, к будущему миру, к духовному.
Пуман Мак 82. Как можно сделать так, чтобы машина желания отдачи не столкнулась с материальной машиной?
Если мы находимся в группе и связаны с товарищами, и каждый поддерживая другого, и мы стараемся, чтобы Творец был между нами, то мы можем подниматься гладко, скажем так, все больше и больше.
Какой совет человеку, который пережил аварию, чтобы он вновь вернулся к жизни?
Начинать работать с того момента, когда он обнаруживает себя после того, как потерял сознание, потом приходит в сознание и продолжает.
Равадим, как искать советы, чтобы приблизиться к царскому дворцу, как пишет Рабаш?
Это с помощью товарищей, насколько они объединены, насколько они ищут, где царь, так они и продвигаются между собой и к Творцу.
31. Как человек может ценить то приближение, которое посылают ему свыше?
С помощью того, что будет говорить с товарищами, насколько он чувствует во время подъема относительно того, что чувствует во время падения, и с помощью этого будет ценить состояние падения, состояние подъема относительно состояния падения.
Продолжение вопроса. Написано, если человек не просит у Творца от своего сердца, то и нет ответа на молитву. То есть, если нет страдания от хиссарон, он не может просить от своего сердца.
Верно.
Как можно прийти к просьбе, когда ты не чувствуешь страдания?
Невозможно. Невозможно. Если я не чувствую страданий, то я не чувствую, что я нахожусь в отрыве, что я нахожусь в падении, что мне не достает чего-то.
Пока все.
Хорошо. Ладно. Что дальше, Гилад?
Возможность предисловия к учению 10 сферот или из брошюры Песах Шаров Каванот. Врата намерения Ари. Можно успеть и то, и другое.
Очевидно, и то, и другое. У нас есть еще до пяти время. Давайте посмотрим.
Предисловие?
Предисловие книги Зор. Ну ладно.
Перед тем, как перейдем к следующей части, споем вместе песню.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרום. בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור? איך נדע, איך נדע, החיים הם נדנדע. מהאמת רואים הפוך, מגבוה רואים נמוך. איך נדע, איך נדע, החיים הם נדנדע. מהאמת רואים הפוך, מגבוה רואים נמוך. כשאהבה רחוקה מהלב, הגעגוע גובר. מורח ילדות שנצרח עוד מהבית הישן בחצר. בליבו של כל אדם יש ניצוץ של אהבה, כמו כינור ומיתרה. כמה יפה